Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. По-английски воскресенье — это Sunday. А в раздельном написании Sunday — это день солнца. И начиная с 1994 года он отмечается в разных странах 3 мая. В 2021 день солнца пришелся на воскресенье. Вот такие любопытные совпадения на радио «Спутник». Вообще, солнце — это ближайшая к Земле звезда. Я думаю, это знают даже люди из детского сада, которых туда приводят родители. Дает она нам свет, тепло, энергию. Все это необходимо для жизни, не только нашей, но и всех живых существ на нашей планете. Формирует Солнце важнейшие свойства атмосферы Земли. Это тоже очень важно. Но что мы вообще знаем о небесном светиле? Солнце состоит из гелия, вроде бы. Вроде бы оно на 150 миллионах километрах от нас. Вроде бы пятна бывают на Солнце, и как-то они влияют на нас. На самом деле все намного сложнее и не так однозначно. И сегодня, в День Солнца, мы попытаемся в этом разобраться и призовем на помощь. Уже призвали нашего гостя сегодняшнего. Это профессор Московского государственного университета, руководитель лаборатории космического мониторинга, астрофизик Владимир Липунов. Владимир Михайлович, приветствую вас.
Добрый день.
Владимир Михайлович, с чего начнем? Давайте классификацию Солнцу определим. К какому вообще классу звезд относится? Насколько она большая среди мириадов звезд?
Я вот прямым эфиром воспользуюсь вначале. Сейчас я вам расскажу это все. Понимаете, вы дня три мне назад позвонили. Видно, все остальные астрофизики разъехались по дате. А мы работаем действительно все время. У нас есть телескопы, которые расположены вокруг земного шара. Глобальная сеть мастера, о которой даже наше большое правительство ничего не знает. Но дело сейчас не в этом. Дело в том, что у меня позавчера умер друг, очень большой астрофизик, мирового значения. Вот я вам сказал, не чтобы хвастаться про глобальную систему, которую мы построили. Вот она мониторирует, в данный момент снимает телескопы, полностью роботизирована. Дело в том, что помогал мне ее строить Виктор Геральдович Корнилов, астрофизик. Универсал – это вообще редко, когда человек понимает и теорию, математику, и одновременно создает обсерваторию. Вот он мне помогал делать. Мы вместе с ним делали эту обсерваторию. Ну вот, светлая ему память, больше не буду отвлекаться, не могу не сказать. Может быть, будет время, вернемся, может быть, не к нему, но в связи с ним. Человек имел небольшое звание, но я куда ни приезжал, а я был во всех обсерваториях, там, где стоят великолепнейшие телескопы, на Канарах 10-метровый, в Южной Африке 10-метровый телескоп, в Аргентине, ну, там поменьше обсерватория, везде знают Виктор Геральдович Корнилов. Почему? Потому что он лучший в мире специалист по астроклимату, то есть он умеет выбирать места, где ставить телескопы. Неважно для чего, для Солнца, мы к нему сейчас возвращаемся, либо для исследования Вселенной. Ну, а Солнце что же? Давайте все-таки, какой-никакой астроном у вас есть сегодня, расскажет. Ну, спектральный класс, я скажу, там G2, некоторые думают, G4, сомневаются. Оно настолько яркое и достаточно настолько серенькое, ну, не особенное. Оно не особенное среди звезд. Таких звезд в нашей галактике, братцы, миллиарды, миллиарды. G2, G4, спектральный класс, температура 6000 градусов. Мы видим в видимом свете, вот глазки наши такие, только потому, что красивые, и на праздники, даже в плохую погоду майские у людей. ясные глаза, потому что солнце светит вот в этих самых видимых лучах, и наши линзочки, глаза, маленькие телескопчики настроены именно на видимый свет. Ну, конечно, солнце на самом деле светит и в инфракрасном свете, который можно ночью смотреть, и в ультрафиолетовом, который практически нас не достигает в России зимой, и все хотят куда-нибудь в Турцию, в теплые моря получить витамин D. Ну вот, Солнце, 100 миллиардов звезд. Есть одна особенность у него такая, которая отличает все-таки. В среднем звезды, это, как говорят, звезда главной послед. Вы сказали, что она состоит из гелия, не совсем правильно. Вообще наша Вселенная состоит...
Я предположил.
Да, правильно. Хорошо. Вот вспоминая Корнилова, я всегда говорю людям так. Вот чем он отличается от других астрофизиков? Если вам нужно найти решение проблемы, идите к Корнилову. А если вам нужны гипотезы, так у меня самого их миллион. Вот чем оно отличается? Оно медленно вращается достаточно. Это связано с тем, что у него обширная планетная система, по-видимому. Вот. А по химическому составу он такой почти, как вся Вселенная. 70% водорода, там 28-26% гелия, который вы упоминали, и несколько процентиков более тяжелых элементов из таблицы Дмитрия Ивановича Менделеева. Что происходит на Солнце? Почему это источник жизни? Почему этот бог наш Ра светит, и мы его ждем? И все живое у нас только от Солнца. Там идут термоядерные реакции. Солнце – это термоядерная бомба. Ребята, там каждую секунду взрывается термоядерная бомба. Солнце хочет взорваться, но оно не может взорваться. Звезды взрываются. Вот, потому что, извините, обычные предметы, или там, не дай бог, водородные бомбы, там тоже идет такая похожая реакция, горение водорода. Это алхимическая реакция, ребята. Это превращение одного химического элемента в другой. Ну, водород в гелий, гелий в углерод, углерод и так далее, в зависимости от массы звезды. Так вот, почему Солнце-то не взрывается? Я сказал, что это водородная бомба. Водородная бомба взрывается. Помните, там, Кузькину мать Никиты Сергеевича? 150 мегатонн рванул, потому что бомба – это обычный, похожий на все остальные предметы, окружающие нас, субъект. Что такое обычно? Если вы утюг включаете в электричество, он нагревается, правильно? Или печку электрическую, плиту. А вот если солнце включить в электрическую сеть, оно остынет. Вот первые тела, которые нас окружают, это тела, которые нагреваются, когда им даешь энергию. А есть тела, которые остывают. Первые тела называются тела с положительной теплоемкостью. А звезды имеют отрицательную теплоемкость. И именно это свойство их не дает взорваться и разлететься. Иначе бы не то, что нас, вообще ничего бы не было здесь. Вообще звезды – это главный такой рабочий механизм во Вселенной, который постоянно пережигает этот водород, гелий. Но не так много. Почти весь он перегорел еще в ранней Вселенной. Итак, когда водородная бомба внутри Солнца, ну вот это ядро раскаленное, там 20 миллионов градусов, плотность 50 грамм на сантиметр кубический, когда она хочет взорваться, Солнце чуть-чуть... Это значит, она хочет добавить ему энергии. Любой бы взорвался на его месте, да? Если добавить ему. Вот. Но Солнце не взрывается. Оно, наоборот, чуть-чуть и подрасширится, и остынет так сильно, что термоядерная реакция приглохнет. Если, наоборот, она уменьшится, оно подожмется, а температура подрастет. Все дело в том, что Солнце – гравитационно связанный объект. Сила гравитации – это вот смотрите, вода, налитая в стакан или в бутылочку, принимает форму этой бутылочки, это нам известно. А какую форму принимает вещество, налитое как бы в солнце? Там же нет никаких стаканов. Оказывается, этот стакан, он заменен самим Солнцем. Он самогравитирует. Каждый элемент Солнца чувствует другой. И вы знаете, что поскольку сила гравитации, она симметричная, налево-направо, то Солнце круглое, Луна круглая, и все планеты круглые. И даже Плутон, который уволили голосование, я вообще в демократию никогда не верил в такую. Особенно в науке демократии не может быть. Там правят законы. Законы уравнения Максвелла, уравнения Эйнштейна. Там достаточно издать один закон Господу Богу, и дальше найдутся уже тысячи ученых, которые будут применять их по всем случаям жизни. А, кстати, Солнце, почему же сегодня мы празднуем?
Ну ладно,
его,
хотел давайте. Про Плутон, но давайте про
Плутон.
Солнце.
Давайте.
Я хотел спросить,
я очень недоволен
какие,
тем, что Плутон выкинули.
Какие были основные аргументы за то,
мы
чтобы...
Мы открыли еще несколько малых планет, похожих на Плутон. Ну и подумали, что-то их так многовато. Планета. А я считаю, что раз круглая, значит планета. Понимаете? Кирпич запустите в космос, он планетой не станет. Он так и останется кирпичом, понимаете? Как пел Высоцкий, уж если ты родился бабабом, то будешь бабабом тысячу лет, пока помрешь. Короче, давайте от шуток. Был такой замечательный ученый, немножко философ. Ученый-философ, это у нас так, уже подозрительно, между нами говоря. Сейчас ученый это такой мозглячок. Я вот, бываю в мире, там раньше много ездил на конференции, сейчас просто некогда. 8 обсерваторий вокруг земного шара. Мы единственная глобальная сеть, которая смотрит за небом. Об этом никто не знает. Ну, неважно. Так вот, эти мозглячки, они вот знают свою клеточку и работают там. Но Чижевский был не таков. Он очень широко смотрел на Вселенную. Иногда это мешает. Вот Циолковский, он к нему, Циолковскому, ездил в свое время, рассказывал про солнечно-земные связи. Наверное, вы слыхали. Но это было связано с идеями философских Вернадского, того же Циолковского. Циолковского была совершенно сумасшедшая идея по поводу Вселенной, мы ее излагать не будем. Вот эти вот мечтатели, как наш руководитель Роскосмоса однажды сказал, Жюль Верн. Циолковский был Жюль Верном в душе, но он был гениальным инженером и гениальным техником при этом. Но, конечно, ценил он в себе больше всего. И вот такие ученые, как Чижевский, приезжали, Королев приезжал к Циолковскому. Они, конечно, ценили Циолковского очень высоко и в космос шли за многим. Так вот, Чижевский заметил, что связи между Солнцем и Землей настолько тесные, и вот сегодня как раз есть повод об этом поговорить, что их нужно изучать не просто как фундаментальную проблему, а как жизненно важную для нашего человечества проблему. А сейчас мы знаем, в 1957 году полетел первый спутник, началась эра космической науки, и люди выяснили, да, действительно, от Солнца идет солнечный ветер, пожалуйста. Корпускулы – это заряженная плазма, 500 километров в секунду, 300-500 километров в секунду. От Солнца идет рентгеновское излучение. Братцы, бываете на флюорографии, наверное, иногда и почаще бываете. Вот. В общем, все виды излучений идут от Солнца. Кроме того, бывают вспышки, которым нам тут объявляют каждый раз. Ребята, давайте это самое. Прячьтесь в подвал.
А что за вспышки-то? Опять водородные бомбы рвутся?
Нет, это... Ну вот солнце, братцы, дайте я доскажу. Вот эти солнечно-земные связи, их нельзя преуменьшать, но и преувеличивать тоже не надо. Вспышки важны для чего? Для правильной работы спутников, потому что бывают такие мощные вспышки, которые прерывают связь. А сейчас, знаете, локдаун будет настоящий. В Америке так было, отключались электростанции иногда. Всякое может быть. В этом смысле технологическая цивилизация, она вообще-то гораздо более, как сказать, более такая азиатская, тонкая такая. Она очень-очень... Ну, видите, два самолета были захвачены сумасшедшими и такое натворили в Нью-Йорке. Это я имею в виду теракты. Такое в 19 веке невозможно, правильно? Технологический век приводит к тому, что цивилизация стала хрупкой. И Солнце стало влиять больше. Вспышки. Давайте про вспышки поговорим. Значит, Солнце, под поверхностью Солнца заглянуть туда вообще-то нельзя. Солнце — это газовый шар, у него нет твердой поверхности, как некоторые думали в XIX веке, ни в центр идет термоядерный котел, который мы никак не можем обуздать на Земле, вы знаете, токамаки. Это русская, советская идея земного Солнца, она так и не воплощена до сих пор. Очень тяжело удержать плазму. Ну, что удерживает? Магнитное поле. Но на Солнце нет, удерживается гравитационным полем, это вся плазма удерживает. Но и без магнитного поля не обходится. Под поверхностью Солнца плавают огромные такие трубки, магнитные поля, тысячи гаусс. Вот мы сидим с вами, здесь один гаусс. Вот здесь, в этой комнате. Ну, может быть, чуть поменьше. На полюсе побольше, на экваторе поменьше. Мы все выросли в на Солнце под поверхностью. По-видимому, поле достигает килогауссов. Тысяча гауссов. И они иногда всплывают в виде арок. И это вот любимые пользователями интернета фотографии Солнца, вспышек, вот эти все. Это все электромагнитное поле, магнитные арки.
А пятна — это они же? Солнечные пятна?
Да, и причем основание этих арок, они вот такие красивые трубочки. Ну, это те самые силовые линии, которые Максвелл еще когда-то в XIX веке, когда писал свои великие уравнения, так сказать, он их применял для объяснения. А мы их видим глазами. На самом деле это воображаемые. Это линии в каждой такой магнитной трубке. Вещество может двигаться только вдоль магнитного поля. Вещество Солнца. Оно заряжено, а заряженные частицы не могут поперек магнитного поля. Это свойство магнитного поля очень важно для нас с вами, потому что магнитное поле Земли оберегает нас от этого самого солнечного ветра. У Земли огромная магнитосфера, и за много, где-то 6-8 радиусов Земли стоит стена магнитная, невидимая, она не дает проникнуть на Землю. Иногда все-таки это случается. Вот как раз во время вспышек, когда ближайшие родственники земного магнитного поля, это магнитные силовые линии Солнца, выбрасываются вместе с частицами, достигают магнитосферы, а магнитные силовые линии — это векторное поле. У него есть направление. Если встречаются две силовых линии разнонаправленных, они аннигилируют. То есть магнитное поле может исчезнуть и превратить. Вся его энергия перейдет в энергию взрыва частиц, релятивистских частиц. Это одна из причин появления гамма- и рентгеновских вспышек на Солнце. Вот.
Если преодолевается, вы сказали, вот это магнитное поле Земли?
Да, оно высыпает, полярное сияние. Значит, это магнитное поле, это взломщик, это коронавирус в некотором смысле. Вот помните эти популярные фильмы, когда нам показывают, что у него такие шипы, он подходит, взламывает этот сейф нашего организма, и мы с вами открываем ему: «Заходи, родной!» Ну и всякие осложнения получаем. А здесь магнитное поле одной направленности подходит к магнитосфере с другой направленности и аннигилирует с ним, раскрывается магнитосфера, здрасте, приехали, прерывается связь, радиосвязь, ионосфера. Ну, это, в общем, тут сейчас мы в технику не пойдем, давайте более, я, поскольку человек более фундаментальный, но в то же время волнуют некие вопросы из повседневной жизни. Ну, ладно, да. Но фундаментальный вопрос стоит в том, что не надо и преувеличивать. Служба Солнца есть. Такое понятие есть. Служба Солнца. Мониторинг Солнца. Вот. Это важно, поскольку человечество вышло в космос, и уже где-то там постоянно в космосе наши собратья по разуму. Это тут такая тема высокая. Меня иногда убивают люди, связанные с Роскосмосом, или даже с Федерацией космонавтов России, которые говорят: ну зачем уже человеку летать, там роботы пусть летают. Ну, ребята, это люди должны пойти и сдать партбилет космонавта или партбилет участника Федерации. Чего вы туда пришли? У Королева не было вопроса, летать или не летать. У Королева не было проблем. как пропиарить советскую науку и технику, первый космонавт, первый спутник, первый облет Луны. А эти ребята сидят в Роскосмосе с академиками великими и думают, что бы такого сделать, чтобы удивить. Маск и тот удивляют каждый день. Ребята, проблема в том, что должен стоять человек типа Королева. Итак, по Солнцу. Конечно, когда вспышка, тут же космонавты берут там, либо есть такая идея, водой заполняют отсек водой. Но это воображаемая идея по поводу лунной космической станции. Ну, потому что это гамма-излучение очень хорошо поглощается в воде. Это давно атомные физики знают. Поэтому атомные реакторы часто их водой там охлаждают, и одновременно они радиацию выносят. И эта вода, ну, Фукусима, короче. Каждый реактор – это Фукусима. А Фукусима – это каждый знает. Но почему я говорю, что не надо преувеличивать? Солнце настолько стабильная звезда, ребята. Вот вообще, я сказал, миллиарды звезд. Но очень много звезд переменных, близких по массе к Солнцу. Вот Проксима Центавра. Там она двойная, четверная, уже не помню какая. Там открытая экзопланета, но не вокруг самой. А там рядом красный карлик такой. Красный карлик, Солнце – это желтый карлик, если вы от меня ждали долго и не дождались. Так что я вас поздравляю. Мы дети карликов. Но мы человек прекрасен, да. Ну, слушайте. Так вот, это звезды поменьше массы, там вообще жить с ними нельзя просто. Во-первых, ну, там светимость поменьше, энергии поменьше, но это полбеды. Можно поближе, как говорится, подъехать. У нас есть Меркурий близко, так на нем ничего не может произойти живого, потому что слишком жарко. А если красный карлик, пожалуйста, там живи, не горюй. Но дело в том, что красный карлик, у него те же самые магнитные вспышки, вот, вот аннигиляция магнитная происходит с такой силы, что у него вспышка в 100 раз увеличивается. Представляете, вот Солнце, вы выходите на пляж, все нормально, оно бабах в 100 раз. Ну, понятно, что вы последний раз уже на пляжу были. Вот так вот. Значит, Солнце спокойное. Так что это сыграло на руку нашей цивилизации. Но при этом не надо обольщаться, и цивилизация очень хрупкая, и она становится все более и более хрупкой по мере того, как она развивается.
А на климат...
если я вижу, у вас есть вопрос,
да,
потому
вот
что я могу сейчас
хрупкости...
зайти в глубокие связи, связанные с парниковой катастрофой. То есть праздники, на праздниках, как Гоголь говорил, а за ним мой учитель, один из создателей атомного оружия, Яков Борисович Зельдович, который работал в Арзамасе, а я был недавно в Челябинске, братцы, на первом боевом реакторе плутониевом. Но это атомная бомба, она у нее другое. Она, там распад элементов, а на звездах, на Солнце идет, наоборот, синтез. Поэтому называется термоядерный синтез. Здорово было бы построить такие гидроэлектростанции на термоядерном синтезе, потому что отходы у нее очень простые. Это обычная вода. Все, братцы, это экологически чистая вещь. Ну вот, сложно удержать эту плазму. Нужно создать тело с отрицательной теплоемкостью. Помните, я вам про утюг говорил? Угу. Нужно создать такой утюг, который включил, а с него сосульки стали покапывать, понимаете? Вот тогда...
Ну, пока нет таких, да, разработок?
Ну, есть идея. Идея, по-видимому, выдвинутая Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Никто не помнит. Это бурное время шестидесятников, когда все девушки любили атомных физиков. Породило огромную по масштабам Земли группу ученых, которая выдавала идеи, как можно сделать термоядерные реакции. И они придуманы большинство в Советском Союзе, ребята. Вот в этих секретных проектах, в этих институтах, которые работали секретно. Ну, удерживать тем же самым магнитным полем можно удерживать. Я вам говорил, что поперек поля плазма не может. Но тяжело, оказывается. Технически пока не сделали. Потом у нас деньги тратят в основном. Вы знаете, куда человечество тратит?
На войну. Не на космос точно.
На войну. Нет, космос... Космос – это святое, не трогайте. Я всегда говорю таким любителям, надо людей запускать, не надо. Если не надо, уйди оттуда из Роскосмоса и больше там не появляйся. Конечно, надо. Это вообще этот вопрос не стоит перед человечеством, экспансивная цивилизация. Ребята, Солнечная система будет освоена в ближайшие 50 лет. Сейчас уже атомные двигатели, которые плазменные, разработаны. Пожалуйста, в любой конец Солнечной системы можем будет долететь, как на Марс, в течение года-двух. Это нормальная командировка, ребята, на Южный полюс или на Северный.
Угу. Владимир Михайлович, да, сейчас небольшую паузу сделаем, после нее вернемся. Владимир Липунов, профессор МГУ, руководитель лаборатории космического мониторинга и астрофизик, сегодня у нас в гостях в День Солнца.
Спутник «Эрудита».